по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня пятница, 24 августа. Это Радио Теос, передача по страницам Библии. И наша сегодняшняя команда — Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Люди, которые либо готовили, либо ведут сегодняшний наш эфир и участвуют в его ведении. Я сегодня хотел бы сделать вот что. Сегодня у нас пятница. А по пятницам мы с недавних времен проводим такой эксперимент. Даем вам возможность позвонить в редакцию, позвонить в студию и высказаться, сказать то, что у вас есть на сердце в связи с нашими передачами. Поэтому сегодня мое вступление, перед тем, как мы начнем читать Библию, будет короче, чем обычно. Ну, я, по крайней мере, постараюсь. А потом уже мы откроем Священное Писание, будем сегодня читать 8 главу книги Иисуса Навина. И после этого уже и почитаем ваши комментарии, которые вы можете оставлять через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через те группы, сообщества, в которых вы нас смотрите и слушаете. Наши основные сообщества — это по страницам Библии, ВКонтакте, Facebook. Но есть другие места, где вы можете нас также смотреть и слушать, и комментарии в этих сообществах мы принимаем. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как противостоять плоти. И помните, мы с вами, читая книгу Иисуса Навина, перебросили такой мостик к трем проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, когда мы приходим к Богу. Это мир, это плоть и это дьявол. Но, собственно, что делать с первым, со вторым, с третьим? Мы поняли, что мир побеждается только Богом. И вот эту битву для нас и за нас ведет Бог. Мы поняли о том, что плоть требует конкретности. И работа, разговор с плотью требует конкретного покаяния, конкретного принесения Богу того греха, который у нас есть, без всяких обиняков, без всяких таких рассуждений вокруг да около. И Бог дает возможность, Бог нас освобождает, Бог принимает это слово, принимает покаяние, дает нам свободу. Мы, конечно, говорили не только об этом, но я просто сейчас какие-то такие самые важные моменты привожу. Кстати, Сергей вчера это дело очень хорошо подытожил. Он говорит: Бог дает свободу. Да, действительно так. А дальше еще одно, что нам противостоит, даже в данном случае еще один, кто нам противостоит, потому что он одушевленный, да, это дьявол, это сатана. И вот сатана всегда был не просто хитрецом, мы сегодня неоднократно использовать будем слово «хитрец», но он не просто хитрец, он лжец, он отец лжи. И вот эту ложь он продвигает в мир, продвигает наши сердца через хитрость. Соответственно, задача не только в том, чтобы распознать его ложь, но также распознать его хитрость. И не пытаться его перехитрить, не пытаться с ним договориться. Сегодня мы будем с вами об этом говорить подробнее, о том, что же делать, как поступать с дьяволом. Те, кто читают Библию, я думаю, уже помнят то, что об этом в Священном Писании говорится. Ну, а мы с вами постепенно сегодня за ближайшие 48-47 минут в этом будем разбираться. Ваши комментарии, ваши письма, ваши вопросы, мы с удовольствием на это ответим. И также мой вопрос вам. Как вы в своей жизни противостоите дьяволу? Как вы в своей жизни противостоите дьяволу? Тут сложный вопрос не только в том, как на него ответить, а сложный вопрос в том, что некоторые ответы на него потребуют искренности, что ли, открытости, которой по радио, в трансляции, ну, мы понимаем, что мы не всегда можем ожидать. А поэтому настолько, насколько вы захотите, насколько вы будете готовы ответить, давайте мы это с вами сегодня обсудим. Сейчас мы обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Во время чтения, ну и тем более после чтения, пишите. Ну и после чтения, также после нашего обсуждения библейского, я напомню номер телефона, по которому вы нам можете позвонить, и мы поговорим, обсудим, услышим вас, будет возможность у вас также высказаться. А теперь давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы приходим к Тебе и молим Тебя, направь нас, научи нас, Открывай нам Твою волю, Боже, и веди нас, как только Ты это можешь делать. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 338-й эфир у нас с вами. Мы в книге Иисуса Навина, 8 глава. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Израиль встретился с тремя врагами, как только попал в обетованную землю. Первым врагом стал Иерихон. Мы говорили о том, что Иерихон для современного человека символизирует плоть. И мы говорили о том, что Иерихон для современного человека символизирует мир. И нам кажется, что вот легко победить мир, мы такие вояки все. Выясняется, что мир можно победить только одним способом – верой. Другого способа победить мир просто не существует. И мы говорили также о том, что именно Бог одержал битву при Иерихоне. И дальше мы перешли к следующему врагу. Это был город Гай. Мы говорили о том, что для современного христианина Гай символизирует плоть. И вот с плотью разговор немножко другой. Первое, что необходимо сделать, это понять серьезность врага, серьезность того, с кем нам приходится иметь дело. Израильтяне говорили, да что нам всем идти на этот Гай? 3000 человек вполне достаточно будет, больше не надо. Оказывается, надо. Потому что враг – это весьма серьезный. Когда израильтяне пошли на Гай, не понимая смысла происходящего, они потерпели поражение. Поражение это было, конечно, не только потому, что они недооценили противника. Поражение было также потому, что необходимо было исповедоваться в грехе. В лагере израильтян, в стане израильтян был грех. И когда мы с вами начинаем размышлять о том, что происходит с нами, о том, как вот мы говорим, меня бес попутал. Слушайте, нас не надо никому путать. Дело бесу как будто есть для того, чтобы каждого из нас вот так взять лично и путать. У нас плоть есть, плоть с этим совершенно замечательно справляется. Как маленький ребенок говорит, да нет, говорит, меня не бес попутал, это я сама сделала. Слова маленького ребенка вполне понятны. У нас есть плоть, и плоть способна на самую большую гадость. Так что нужно признать врага, признать нашу греховность и понимать, что именно грехи становятся причинами нашего поражения. Мы терпим поражение, потому что не хотим признавать этого, мы не хотим исповедоваться. Мы слишком сильно зависим от своих способностей. Разведчики сказали, не надо больше брать людей, 2000 человек достаточно, и все. Параллельно в лагере грех. Так вот, сначала израильтяне не обращали внимания на этот грех и слишком большое внимание обращали на слова этих самых разведчиков. Собственно, так происходит с нами довольно часто. Мы становимся часто похожими на Иисуса Навина в этом фрагменте. Мы говорим, я духовный христианин, не хожу никуда, не пью, не курю, не ругаюсь. Вопрос, а что при этом происходит у тебя внутри? Многие из нас имеют замечательный совершенно внешний лоск, но внутри ничего хорошего в нас нет, и в результате мы терпим поражение. Пользуетесь ли вы ресурсами, которые дает Бог? Все мы сегодня участвуем в войне. Дух воинствует против плоти, плоть против духа. И единственный способ победить в этой войне – это Божьим Духом. Христос умер за наши грехи. И сделал Он это для того, чтобы дать нам путь освобождения. Такой, как я есть, я не могу бороться с плотью. Это совершенно бесполезно, бессмысленно. Но мы с вами читаем замечательные слова апостола Павла в послании к Галатам, 5 глава, 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Внимание! «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Вот это и есть основание для нашей победы над плотью. Мы Христовы. Иначе никакого способа избежать плоти, победить у нас просто не остается. А в самом конце 8 главы книги Иисуса Навина мы читаем: «Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал». Читаем мы это в 8 главе 30 стихе. Это когда победа уже одержана. А в начале 8 главы, первые стихи, Господь сказал Иисусу: «Не бойся и не ужасайся, возьми с собою весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его. Только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». В начале главы они получают указание от Бога о том, что делать, о том, как победить. В конце главы они благодарят Бога за победу, которая уже одержана. Знаете, когда мы с вами размышляем о Ветхом Завете применительно к нашей сегодняшней реальности, часто спрашивают: ну, неинтересны мне эти названия, неинтересны мне эти города. Все это было очень давно. Зачем оно мне? Города вам, может быть, и неинтересны. И вы можете сказать: да, это было давно. Но битва с плотью, битва с грехом – это битва, которая известна каждому из нас. Иисус строит жертвенник, они приносят мирную жертву, и они читают закон. Я прочитаю дальше. «И написал Иисус там, на камнях, список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его, стали с той и с другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев». И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, пред мужами и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Вот такая история. Что было когда-то заповедано, читать Божий закон, это было настоящее путешествие по Библии. У нас сейчас с вами передача по страницам Библии. Но вот, да, Библия у них была меньше, у них было всего 5 книг Моисея, и все. Пройти они это могли очень быстро. Но смысл был не только в том, чтобы пройти, а в том, чтобы для себя принять, услышать и понять, про что это, понять, почему это важно для них. 8 глава – это глава о битве, это глава о том, как сурово, и да, там весьма сурово на самом деле, приходится расправляться с плотью. Это не умерщвление плоти просто потому, что я хочу быть таким хорошим и показать, как я ее умерщвляю. Это именно битва с грехом, битва с тем, что производит плоть. Мы с вами говорили уже о двух врагах. Во-первых, это Иерихон, и Иерихон – прообраз мира. Во-вторых, Это Гай и Гай, прообраз плоти. И в-третьих, Гаваон. Сейчас перед нами третий из врагов. Это Гаваон. И вот Гаваон – это прообраз дьявола. Есть еще один враг, с которым сталкивается каждый христианин. Это дьявол. И вот то, что происходит у Израиля, когда Израиль встречается с Гаваоном, это типичная история, которая знакома каждому из нас, попадавшему в искушение. Девятая глава об этом. Давайте начнем читать эту главу. Тут Израиль заключает договор, мирный договор. Этот договор ошибочен, не надо было заключать такой договор. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Израиль попадается на хитрость. Его просто перехитрили. Услышав сие, читаем мы в 9 главе 1 стихе, «Все цари аморийские, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, и которые близ Ливана, Хиттеи, Амореи, Гергесеи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Евусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные и заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый и раскрошенный. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам, «Из весьма дальней земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Они врут, они подготовились, и говорят, мы из дальней земли. Ребята, вы живете здесь. Вы живете рядом. Израильтяне этого не знали, и поэтому поддались на это вранье. Ну, а жители Гаваона врут и не стесняются. Читаем дальше. Израильтяне же сказали евеям, «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу, «Мы рабы твои». Иисус же сказал им, «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему, «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые были по ту сторону Иордана». Сигону царю Есивонскому и Огу царю Вассанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им, мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам. Теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и взорвались. И эта одежда наша, и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Знаете, что мне это напоминает? Давно я, правда, этого уже не видел, но одно время на улицах, даже на улицах Москвы, были люди, которые продавали пирожки, и пирожки могли быть холодные, явно уже не первой свежести. И вот бабушка, которая пирожки продает, говорила, ну вот буквально час назад из духовки вытащила. Вот свеженькая, совсем свеженькая. Слушайте, ничего нет нового. Сатана приступает примерно так же. Он подходит с извращенными словами, с извращенными надеждами. Он говорит, ты со мной договорись, подпиши со мной договор, подпиши со мной союз. Все будет нормально, все будет хорошо. Израильтянам абсолютно четко было сказано, таких союзов они подписывать не могут. Точка. Никакого выбора для израильтян здесь нет. Но израильтяне сделали то же, что сделали в свое время Адам и Ева. Адам и Ева ведь тоже попались на ложь. На ложь, между прочим, весьма красивую. Но тут есть еще один важный момент. Только что израильтяне одержали две победы. Я думаю, что им не очень хотелось идти на третью битву. А вот тут предлагают союз. Вот тут предлагают как-то облегчить путь. Срезать угол, если хотите. 14 стих. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Дело в том, что когда мы пытаемся найти легкий путь, когда мы пытаемся срезать угол, нам кажется, что мы срезаем угол только географически. На самом же деле мы срезаем угол еще и духовно. Мы читали, а Господа не вопросили. Они не сделали самое главное. То есть хлеб они посмотрели, может быть, даже попробовали. И они принимают решение. Опять-таки, друзья, сравним это с Адамом и Евой. Даже в тот момент, когда змей уже начал искушать Еву, можно было спросить у Господа. Можно было остановиться. Но всякий из нас, кто переживал искушение лично, вот на своей собственной шкуре, знает, что именно в эти моменты меньше всего хочется говорить с Богом. Я помолюсь, я обращусь к Богу, но не сейчас. Потом я это сделаю. Вот ровно то же получается и здесь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них, ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф-Иарим». Вот это, друзья мои, был шок. Эти-то странники рядышком с нами. Мы уже говорили о том, что Иерихон, мир, побеждают верой. Мы уже говорили о том, что Гай, плоть, побеждают исповеданием грехов и силой Духа Святого. А вот жители Гаваона представляют собой дьявола. И как же побеждать дьявола? Что произошло с израильтянами? После двух битв они банально расслабились. После двух битв они решили, что все классно. После двух битв они потеряли бдительность. И вот как только они потеряли бдительность, они оказались одурачены. Послание к Ефесянам, 6 глава, 11 и следующие стихи. Это один из самых известных фрагментов Нового Завета. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности, и обув в ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Как преодолевать? Прежде всего понять, что мы в войне, и эта война продолжается. вспомнить еще одну замечательную новозаветную истину, ибо нам небезызвестны его умыслы. Иными словами, умыслов у сатаны на самом деле не так много. Их можно выучить, их можно узнать. И дальше учиться их распознавать. Жители Гаваона поступили хитро. И Израиль не готов был этому противостоять. Наш враг – сатана. А сколько христиан сегодня вообще понимают, что враг наш – сатана? Как-то проводили исследование, было это в Америке. И вот исследование проводили среди людей, которые по воскресеньям приходят в церковь. И получилось, что 80% из участников этого исследования верят в Бога и 55% в сатану. Вот прямо так. Понимаете, можно брать и перечитывать «Мастера и Маргариту» на эту тему. Но при этом сатана активно и часто бывает в церкви. Сатана был в церкви и в прошлое воскресенье. И я думаю, что и в следующее воскресенье тоже зайдет. Действует он с хитростью, чтобы мы с вами поклонялись ему. Потому что когда мы начинаем перемывать друг другу косточки, когда мы начинаем воевать друг против друга, когда мы становимся лицемерами, или когда мы становимся циниками, христианский цинизм. Если еще не знаете, что это такое, то вы недавно стали христианином. Я из своего пасторского опыта знаю, что это такое, и знаю ростки христианского цинизма, которые во мне иногда проявляются тоже. Так вот, как только все это приходит, мы можем четко понимать, это его умыслы, это его проявление, это его хитрость, это его козни. И на хитрость сатаны попадаются христиане. Есть целые миссионерские организации, есть большие и маленькие церкви, которые похожи на религиозных вымогателей денег. Дайте нам денег, дайте нам еще. На этом все и заканчивается. У сатаны немало хитростей, но они нам известны, и поэтому мы можем их преодолевать. Еще одно очень важное место, да, мы с вами уже говорили о преодолении хитрости дьявола Божьим всеоружием, но есть еще одно очень важное место на эту тему в послании Иакова, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Мы преодолеваем хитрости сатаны, покорившись Богу. Обратите, пожалуйста, внимание, что именно об этом говорится в книге Иисуса Навина, как о первой причине того, что сделали израильтяне. Вот они подписали этот договор, потому что они не вопросили Бога. Чем ближе мы к Богу, чем более покорны мы Богу, тем более мы способны противостоять дьяволу. Есть опасность сегодня обращать внимание на дьявола больше, чем на Бога. Я наблюдал молитвы христиан, ну и вроде бы благочестивых христиан, которые начинали буквально в молитве разговаривать с дьяволом. Они говорили: «Сатана, мы связываем тебя! Сатана, мы сковываем тебя именем Иисуса Христа!» Несколько фраз, а то и несколько минут в молитве обращались к сатане. Есть и другая крайность, когда христиане, особенно молодые христиане, пытаются проверить, насколько они сильны. Вот я подойду к греху настолько близко, насколько могу, но я не согрешу. Это еще одна хитрость сатаны. Сатана говорит: да-да-да, подойди. Все классно, подойди, ты силен, ты сможешь. И кончается это обычно очень грустно. И еще один момент заключается в том, что зачастую Божьи люди поддерживают сатану. В чем? Ну вот, упал кто-то из членов церкви, упал кто-то из христиан, даже не обязательно членов церкви, просто верующих людей. Вот упал, согрешил. Что вы делаете? Вы начинаете его добивать? Вы начинаете его обсуждать? Да как он мог? Да у него или у нее же семья. И в этих обсуждениях обычно сквозит одно и то же. А вот я бы так не поступил. Или вы обращаетесь к Богу, И вы говорите: «Господи, избавь его. И, Господи, избавь меня». Израильтяне действительно проиграли, и они попали в очень неприятную ситуацию. Чтобы понять, что произошло, давайте откроем 10 главу книги Иисуса Навина. Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал... Да, кстати, напомню, что Иерусалим еще не принадлежит израильтянам. Да, это местный царь. Итак, царь Иерусалимский услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Иисусом и с Израилем и остались среди их, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые. Кстати, друзья, это еще одна причина, скорее всего, почему израильтяне пошли на мир. Да, лучше уж помириться, чем воевать с такими людьми. Если у Бога не спросить, то к этому и можно прийти. Но идем дальше. «Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Ярмувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми. Они собрались, и пошли 5 царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Ярмувский, царь Лахисский, царь Еглонский. Они и все ополчение их и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твои от рабов твоих. Приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». И 9 стих. «И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала». Это битва, которой Иисус вести не должен был. Это история, в которой Иисус участвовать не должен был. Он оказался втянут в местные разборки. А ему не надо было втягиваться в местные разборки. У него было другое положение. 12 стих. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами: стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аялонскую». Что это было? Как это солнце остановилось над Гаваоном? Об этом, друзья, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, сегодня у нас есть немножко времени. Я не случайно оставил это время для того, чтобы мы с вами могли побеседовать. А вы могли нам позвонить. Сегодня вы можете позвонить нам и высказаться по телефону 8 800 333 1706. Еще раз, 8 800 333 1706. На территории Российской Федерации этот звонок бесплатный. Кроме того, у нас также есть Viber. Через Viber можно позвонить, плюс 7 977 850 09 96, плюс 7 977 850 09 96. Ну и также вы можете нам ну, на самом деле, все. Можете также писать, но вы уже знаете как. Я напоминать не буду. А, ну, приложение, конечно, да. Приложение то работает, то нет, но попробовать можете. Можете, если вы пользуетесь приложением Radio Teos, то там есть такой пункт, который позволяет, собственно, позвонить в редакцию. И расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы противостоите сатане, как вы противостоите искушениям, каким образом Господь дает вам для этого силу, возможность, ну вот, чтобы это было такое ваше личное свидетельство. Тут интересный был диалог во время как раз эфира. Спасибо большое всем, кто к этому диалогу подключается. Пишет слушатель, говорит о том, что в Библии все неправильно написано. Библия, она просто вот для евреев. Но потом, правда, человек пишет это у нас Роман Михеев. Вот, Библия не к нам относится и так далее. И дальше вы пишете, я Библию читал. Я знаю, что это такое. Вот по поводу Библию читал, знаю, что это такое, Роман Михеев. Я вам расскажу маленькую историю. Надеюсь, что это не про вас, но боюсь, что, по крайней мере, частично это про вас. Когда я еще учился в университете, было это очень давно, правда, был это еще самый-самый конец перестройки, такие позднесоветские времена, уже перестроечные. Ну и на занятиях по зарубежной литературе были у нас семинары еженедельные. Вот один из преподавателей, такой продвинутый, очень хороший, кстати, преподаватель по зарубежной литературе, нам сказал, значит, вот к следующему семинару, то есть к следующей неделе, прочитайте Библию. Ну, и все, прочитайте Библию. Мы, большинство из нас, не понимали вообще, что он нас попросил. Вот, и ринулись в библиотеку, там студентам Библию уже давали, можно было взять, почитать. Ну, Библии-то было мало, студентов было много. И поэтому даже в этой ситуации вот у нас было, у каждого из нас было очень мало времени для того, чтобы Библию почитать. Вот, и мы пришли на семинар через неделю. Каждый из нас что-то из Библии прочитал, ну, большинство, по крайней мере, и все мы говорили одно и то же. А я прочитал Библию. Ну, вот там было страниц 15-20 прочитано, просмотрено, не понято, а я прочитал Библию. Я уже потом, дальше в христианской жизни, зачастую вот с этим подходом встречался, когда человек, причем не обязательно Библию, там другие книги, большие, серьезные книги, которые нужно осмысливать. Вы читали Коран? Да, я читал Коран. А вот это, в интернете там несколько сур смотрел и говорю, читал Коран. Поэтому аккуратнее, пожалуйста, с этим. Само же Священное Писание говорит о том, что апостол Павел это говорит, мы читали об этом в первом послании к Коринфянам, 10 глава, что то, что написано в Ветхом Завете, написано для нас, для нашего назидания. Ну и вот фразы типа «я читал Библию, я знаю», знаете что, вот как, скажем так, я за свою христианскую жизнь прочитал Библию много раз. Просто от корки до корки, от начала до конца. Но есть какие-то вещи, которых я не знаю. И вот что-то внутри мне не позволяет высказаться, Роман, так, как высказались вы. Марина Самосуд спрашивает, что же это за цинизм христианский? Там у нас в беседе была такая фраза, я говорил про проблему, которая есть, проблема христианского цинизма. Проблема заключается в следующем. Когда кто-то из верующих людей, кто-то из христиан впадает в грех, есть две реакции, такие очень частые, и каждая из них — это реакция проблемная. Одна реакция — ничего не заметить, ничего не происходит. А таким образом мы покрываем грех. Мы не говорим ни этому человеку, ни другим людям. Ну, вот такое ощущение, что действительно ничего не происходит. Ну, а как же, если мы скажем, что будет, да, какие будут последствия? Другая реакция — это обсуждать и перемывать косточки. Буквально сейчас, не знаю, кто-то из вас, наверное, в курсе, кто-то нет, в Соединенных Штатах идет, к сожалению, очередной скандал по поводу лидера большой церкви, который был увлечен в грехе, причем на протяжении многих-многих лет, как это выяснилось, это давняя история, развивалась. Так вот, руководство этой церкви давно знало о проблеме, но предпочитало не говорить. Почему? Ну, потому что вот есть статус-кво, и не надо этот статус-кво шевелить. А с другой стороны, когда информация все-таки прорвалась, да, когда стало известно, что происходит, появилось много других людей, которые стали обсуждать и смаковать детали. То есть не просить у Бога: «Господи, дай прощение вот этим людям и меня удержи, потому что я могу так же, да, я могу попасть так же». Нет, а смаковать и обсуждать детали. Вот это проблема, к сожалению, нашей христианской реакции на то, что происходит. В мои семинарские годы у нас была история, когда двое преподавателей, преподаватель и преподавательница семинарии были увлечены в грехе. Я не буду рассказывать подробно, но, в общем, ситуация была такая, что буквально вся семинария кипела. Кипела она возмущением. Ну как может быть? Как они вообще могли? Потому что один преподаватель с кафедры изучения Библии, другая с кафедры душпопечительства. Да, вот, ну как так можно было? И во всех этих обсуждениях сквозило осуждение. И вот выходит на общем собрании, на общей встрече студентов-преподавателей, выходит президент, тогда президент семинарии, это была Далласская семинария, президентом тогда был известный проповедник Чарльз Свиндолл. Кстати, тот самый Чарльз Свиндолл, который делает передачи, по-английски называется «Insight for Living», в России это переводится, это цикл передач, переводится как «Свет жизни». Так вот, Чарльз Свиндолл выходит и говорит: «Вы знаете, вы готовы их осудить, а я про себя могу сказать следующее. Вот если бы не Божья милость, я бы легко мог оказаться на их месте. На месте этого преподавателя я бы мог оказаться легко. Я мог бы поступить так же. И знаете что? Вы тоже. Поэтому давайте перестать осуждать. Давайте молиться о милости, давайте молиться о прощении». Вот эта история. Пишет Валентина Цепляева: «Веруй в Бога Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вот действительно, исповедание веры, да, и нам тут напоминает Марина Самосуд о том, как сам Христос противостоял искушению. Он не договаривался с сатаной. Он не говорил: «Слушай, знаешь что, давай мы вот тут такой мир подпишем, компромиссик такой милый найдем». Он очень четко противостоял Словом Божьим. И вот это противостояние работает. Потому что попытка найти компромисс с сатаной, ну, это попытка играть на его поле. Он обманет. Вот он обманет обязательно. Потому что таким образом он устроен. Он таким был всегда. И с обманщиками, причем с катастрофическими обманщиками, договариваться на самом деле, конечно, невозможно. Да, Роман, читаю сейчас ваше сообщение, то, что вы пишете. Знаете что? Давайте так. Я просто хотел бы за вас помолиться. Да? Вот когда когда мы записывали эту передачу, записывали вот эту часть, библейскую эту часть, я понимал, что как только мы начнем на эти темы говорить, как только мы начнем это разбирать, будет духовное противостояние. И я чувствую сейчас, что оно есть. Оно есть и в тех комментариях, которые приходят. Но потому что тут уже не до теорий. Тут совершенно практические, серьезные вопросы, с которыми, собственно говоря, каждый из нас сталкивается. Поэтому мы обычно такого не делаем, но я хотел бы сейчас просто буквально минуту, наверное, занять на то, чтобы уделить минуту, на то, чтобы просто помолиться за каждого, кто с этим противостоянием сталкивается. Господь наш и Бог, я молю Тебя сейчас, и мы вместе молим Тебя и за Романа Михеева, и за каждого из наших слушателей, который действительно сталкивается с противостоянием, который, может быть, не понимает, в какую сторону идти, который попался на ложь, который попался на компромисс, который попался на уловки сатаны, а нам небезызвестны его умыслы. И мы молим Тебя, Господи, об освобождении. Мы молим Тебя о том, чтобы истина, Слово Твое звучали в нашей жизни. Мы молим Тебя о том, чтобы мы могли истиной, Словом Твоим поднимать тех, кто запутался, поднимать тех, кто упал, поднимать для того, чтобы идти дальше. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас. И молим Тебя, мы знаем, что Ты победитель. И мы молим Тебя, чтобы победа эта проявлялась в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Жители Гаваона... Так, дайте посмотрим дальше сообщение ваше. Жители Гаваона все же спаслись. Дело в том, что потом с Гаваоном тоже нужно было разбираться. И потом с Гаваоном разбирались. Вот эта история только отсрочила исполнение задачи, только отсрочила решение задачи. Опять, в принципе... Да, вот была ли возможность у жителей Гаваона спастись? Конечно, была. Была ли возможность, есть ли возможность у любого человека услышать Евангелие? Так или иначе, да. Тут могут сразу сказать про людей, которые там на каких-нибудь островах необитаемых или там малообитаемых и так далее. Но Господь каждому человеку открывается. Даже через природу открывается, дает возможность задумываться, дает встречи, которые происходят. Опять есть сложные вопросы, ну, насчет людей, которые лишены возможности понять просто из-за каких-то вот отклонений физического или умственного развития. Другой вопрос. Господь к каждому обращается. Вот, пишет у нас Маша. Люди — это ересь. Бог должен быть в душе, а не в прямом эфире и не в интернете. Значит, послушайте, вот какая штука. Интернет наполнен действительно всем. Когда мы вещаем через интернет, когда мы рассказываем о Господе, вот мы доносим Его Слово. И мы выражаем то, что у нас в душе. Кстати, вот эта история по поводу того, что вот Бог должен быть в душе, а не в прямом эфире, вера должна быть в душе и так далее, она зачастую приводит нас вот к чему. И опять, я думаю, что это духовные нападки. Говорят, Бог у меня в душе, и я никому об этом говорить не буду. А при этом обратите, пожалуйста, внимание, что люди, которые грешат и которые любят грешить, никогда вот сами этой позицией не пользуются. Они не говорят, знаете, что грех у меня в душе, я об этом никому говорить не буду. Вот, извините, порнография у меня в душе, картинка у меня в душе, и я об этом никому говорить не буду. И в интернет я эту картинку выставлять не буду, для того, чтобы чужие души не развращать. Да? А люди так не поступают. Не знаю, стихотворение я придумал, я ни с кем этим стихотворением делиться не буду. Еще один пример. Я люблю аналогии, потому что они действительно позволяют такие вещи раскрывать. Знаешь чего, милая, вот любовь к тебе у меня в душе, но никак выражать по отношению к тебе эту любовь я не буду. И говорить я о ней не буду. И даже тебе. Вот я люблю тебя в душе. Значит, тоже аналогично можно, например, попытаться работать в душе, зарплату получать в душе, там, семью создавать в душе. Вот не бывает. Понимаете, какая вещь? Господь хочет, чтобы мы любили Его всем сердцем, всей душою, всем разумением. Понимаете? И любили ближнего. Значит, соответственно, то, что в душе, проявляется наружу. Оно будет проявляться и в нашей жизни. Оно будет проявляться и в наших поступках. Оно будет проявляться в наших словах. Оно будет проявляться в том, что мы транслируем. И я очень рад, что сегодня интернет заполняется христианскими трансляциями, христианскими встречами, христианскими группами. Это здорово. Потому что то, что в душе от изобилия Божьего действия, переходит дальше. И люди узнают о Господе. Вот это вот сатанинское ухищрение «молчи, чтобы никто не видел». А Христос был распят на кресте на виду у всех. Этот стыд был на виду у всех. И по воскресении в славе он явился огромному числу людей. Вот он и в душе. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.